По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». Приветствую всех, кто еще и смотрит нас в Ютубе и на других платформах. Но сегодняшний наш разговор, он будет немножко отличаться от речевки нашей стартовой заставки. Потому что вроде бы заставка обещает, что мы расскажем, как правильно худеть, а сегодняшняя наша тема будет про то, как опасно неправильно худеть и вообще как бы неправильно заигрывать с темой состояния своего тела. Но сразу готов проанонсировать, не расстраивайтесь, вот те, кто прям мечтает что-то с собой такое полезное совершить. На следующей неделе у нас будет большой разговор с замечательной Светланой Бронниковой как раз на тему, что ждет лечение ожирения в будущем. Но до этого будущего еще нужно дожить. Вот. И как бы, к сожалению, не всегда это получается. Но это у меня такой черный юмор, потому что, честно признаюсь, я слегка волнуюсь. У нас сегодня будет эфир, как бы, ну, равных аналогов которого пока не было. Дело в том, что у меня в студии супружеская пара Юрий и Юля. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я специально не называю их фамилии. И это не врачи, не фитнес-тренеры, не какие-нибудь теоретики здорового образа жизни. Это родители, которые чуть не потеряли ребенка из-за расстройства пищевого поведения. И поэтому тема нашей сегодняшней встречи – смертельная опасность расстройства пищевого поведения. Мы упоминали об этом в наших эфирах, но это проходило, так знаете, через запятую. А еще вообще-то расстройство пищевого поведения, оно опасно и вроде бы кого-то убивает. И вот теперь, друзья, расскажите, пожалуйста, как эта беда пришла в вашу жизнь, насколько она масштабная и вообще, что с вами произошло?
Да, приветствую всех зрителей и слушателей радио «Говорит Москва». Меня зовут Юля, да, и моя дочь болеет расстройством пищевого поведения, у нее нервная анорексия. Пришла эта беда к нам весной того года, обрушилась она действительно внезапно, то есть в какой-то момент. Это были буквально считанные дни. Ребенок сказал, что он будет сегодня есть только салат, завтра он будет есть только арбуз, и буквально послезавтра он не будет есть ничего. И был такой промежуток времени, который нас с супругом очень напугал, когда ребенок полностью отказался от еды на 5 дней, и нам пришлось возить ее в клинику, чтобы ей капали глюкозу, чтобы как-то мозг сохранял свою работу.
Да, я дополню, что меня зовут Юрий, да, всем привет. Когда это произошло, то мы совершили первые действия, связались с нашим педиатром, и его вердикт был однозначный, что первое, что надо сделать, это исключить всякие соматические причины отказа от еды.
Это что значит?
Давай соматические причины, ну, то есть какую-то болезнь в организме. Физическую
болезнь. Бывают заболевания, при которых люди не хотят есть.
Ну, дети точно.
Да, да. Ага. И да. Надо было убедиться, что такого нету.
Да, и мы отвезли дочку в клинику, ее на сутки госпитализировали, ну, капали ей глюкозу и полностью ее обследовали за сутки. И оттуда мы, в общем-то, уже вышли с диагнозом депрессии средней тяжести, нервной анорексии, которую нам поставил детский психиатр вот в этой клинике.
Так, вот давайте теперь про то же самое, но теперь подробно. Во-первых, я прошу прощения у наших слушателей, я ставлю вас в известность. Мы договорились перед эфиром, что мы не будем называть имя девочки как бы вслух, потому что в интернете ничего не пропадает, и там кто знает, как ребенок на это отреагирует, если даже спустя год-полтора-два встретиться с этой программой. Вот, поэтому мы будем говорить дочка, 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 дочка. А, давайте спросим. Первое. Сколько вашей дочери лет?
На тот момент, когда она заболела, когда проявились первые симптомы этого заболевания, ей было 12 лет. Угу. Вот. А во всем остальном она была абсолютно рациональным ребенком. Но когда она заболела, в том, что касается питания, она абсолютно перестала быть рациональной. Она не внимала никаким рациональным доводам о том, что для поддержания жизни важна еда, о том, что невозможно человеку жить и не есть, о том, что это опасно для здоровья. Это ничего на нее не действовало.
Так, вот давайте дальше. Московская девочка-школьница 12 лет. Из полной семьи, как у нас говорит статистика. Да, насколько я понимаю, из семьи, опять-таки, то, как это описывает статистика, среднего класса. То есть ребенок был, не знаю, всем обеспечен. Знаю, там, ребенка был развитый досуг. Да, там, ребенок посещал хорошую школу. Все так? Как бы...
Да, ну, возможно, тут стоит сказать, что помимо, да, каких-то внешних триггеров, действительно существует генетическая предрасположенность к этому заболеванию, вот, и, возможно, ее структура характера, то, что она все-таки интроверт, она закрыта от людей, у нее не так много друзей, и в школу она ходила, как раз не ходила, а училась заочно. Возможно, это тоже повлияло на развитие этого заболевания.
Она была на домашнем образовании, как модно, в общем-то, у московских таких современных семей. Я просто, извините, я конструирую вот эту как бы картинку, что, ну вот, опять-таки, если так называть вещи своими именами, вы жили жизнью, о которой мечтают там миллионы людей по всей стране.
То есть, так там, и есть, да.
Да, в московской квартире с хорошей модной работой. Да, там, просто я знаю, мы с Юрием общались, он там в видеопродакшене как бы работает. Вот. А хорошая интеллигентная семья и прочее, прочее, прочее. И вдруг вы... Ну, то есть это быт, о котором как бы многие мечтают как бы, и ради которого работают. И вдруг случается что-то, и вот жизнь вашего единственного ребенка оказывается под угрозой.
Да, да? Так все и произошло.
Опять-таки, тут же не могу не спросить, а может быть, вы такие все-таки перестраховщики? Ну, мало ли, ну, 12 лет девочке, ну, взбрыкнулось что-то, решила свой характер проверить. Неужели из-за того, что она 3 дня не поела, то есть поела только салат, и заявила, что 5 дней есть не будет, уже тащить ребенка к психиатру и бояться якобы, что он завтра умрет?
Нет, ну, я так скажу, что мы люди как бы очень рациональные по отношению к здоровью. Мы сами вообще никаких решений не принимаем. У нас есть педиатр в частной клинике, который ведет дочку. Вот, и когда она отказалась есть, мы просто позвонили ей. Я позвонил, описал ситуацию, она сказала, нам надо срочно ее привозить и исключать какую-то патологию, другую физическую патологию, не психологическую. И когда мы там через сутки полного обследования все стало ясно, да, была назначена педиатром консультация психиатра детского, и он уже, как бы от него мы получили этот диагноз, и вернулись домой с дочкой, которая по-прежнему не ела. Это просто специфическая патология. Там ее лечить, ну, никто не специализировался на этом.
Знаете, вот мы все живем в коконе нашего такого условного благополучия. И я от многих слышал, что вот первое впечатление, когда с тобой что-то случается, когда ты узнаешь, что... Опять-таки, в рамках общей статистики это не исключение из правил, а ты попал в некий поток. Вот у меня там есть знакомый, который взял покататься в городе самокат, электросамокат, упал, у него что-то заболело, там сказал вслух своему знакомому травматологу, типа, я говорю, ну, подожду. Сама. Он говорит, ты что, ты знаешь, после того, как появилась мода на самокаты, как у нас полезла вверх кривая, в том числе там у детей переломы в ключице, там трещин, иди срочно проверяйся, самокат очень опасная история, на самом деле от нее страдают массово. Вот когда вы, то есть когда вы привыкли, ой, когда вы приехали к педиатру со своим там ребенком, который просто не поел пару дней, вот что вам сказал педиатр, вот как в вашей жизни появилось это понятие расстройства пищевого поведения, да, это уже некий маркер такой, да, это уже что-то, что роднит вас с какими-то другими людьми.
Ну, педиатр как раз отвечала за то, чтобы исключить какие-то соматические, да, причины. И да, она нас как раз направила на консультацию к детскому психиатру. Психиатр поговорил с нами, собрал анамнез. Психиатр поговорил с дочкой. Они говорили достаточно долго, час наедине, и он к нам вышел с вердиктом, да, что это депрессия средней тяжести и это расстройство пищевого поведения. На тот момент он не определял, что из этих заболеваний как бы главенствует, но, как мы поняли потом, уже обратившись уже далее, начав заниматься этой проблемой, мы поняли, что здесь все-таки главную роль играет именно расстройство пищевого поведения, что депрессия как раз сопровождает это заболевание, что она не была причиной этого расстройства.
Ну, да, еще я дополню, да, что и психиатр назначил медикаменты. То есть мы сразу начали получать препараты.
Антидепрессанты и противотревожные.
Вот все равно я вас слушаю и вот понимаю, что для кого-то фраза «ребенок из благополучной семьи с депрессией в 12 лет» звучит диковато. Да, что, опять-таки, какой-то диагноз расстройства пищевого поведения, там вот онкология, там понятно, открытый перелом, понятно. Знаете, как бы, опять-таки, учитывая, на самом деле, моду на этот термин, и вот на то, что как там разные эксперты в Инстаграме им разбрасываются, там, я сажусь за стол, хочу съесть один пирожок с капустой, а ем три. У тебя расстройство пищевого поведения, да, там, или там, ну, вот там, у меня друзья пошли, значит, на шашлыки, а я там не захотел с ними есть. У тебя расстройство пищевого поведения. И вот на фоне вот этих криков «волки-волки» понять, что же такое в действительности расстройство пищевого поведения, и стоит ли его бояться, достаточно сложно.
Ну, как сложно, если ребенок весил 45 килограмм, а через неделю он весит 37 килограмм.
Такое падение.
Такое падение.
Да, резкое.
Она превратилась фактически в скелет. Мне страшно было ее просто щупать, потому что это были одни кости. Это как бы, ну, очень быстро стало ясно, что это какая-то катастрофа, а не блажь.
Да, и это очень меняется поведение человека, если он до этого рационально относился и рационально смотрел на вещи, то здесь по отношению к еде стало полное неприятие, это была торговля за каждую рисинку, это было перебирание еды, это было тайное выкидывание еды в мусорку и из окна, закидывание еды за батарею, она прятала еду в стуле, и она использовала любую возможность, лишь бы съесть меньше. У нее были и физиологические жалобы тоже, она жаловалась на переполнение, она жаловалась на тошноту, она стала гневливой, она стала раздражительной, и, ну, часть симптоматики, конечно, это появилась из-за так называемого голодающего мозга. То есть вот был такой в свое время голодный эксперимент, когда абсолютно здоровых мужчин...
Массачусетский, по-моему, да?
Или, по-моему, ну, да. Угу. Под названием «Голодный эксперимент», когда вот мужчин заставили, да, сокращать, сократили их рацион, их калораж в 2 или в 3 раза, и у них вот появились такие спецэффекты, вроде того, что они начали уделять очень много внимания еде, они начали говорить об этом, все время начали смотреть кулинарные передачи, подсчитывать то количество еды, которое они съели, то есть голодный мозг меняет поведение человека, и у нее действительно изменилось поведение. Мы буквально не узнавали своего ребенка. Было такое ощущение, что какой-то внешний захватчик захватил ее разум, и в остальном она оставалась рациональной. Но то, что касалось еды, это просто как будто это не была наша дочь. У нас очень редки были конфликты в семье, но тут мы действительно каждый прием пищи превратился в какое-то поле боя, когда мы пытались ее уговорить съесть хотя бы на ложку больше, аргументируя это все какими-то здравыми аргументами, а она пыталась увильнуть от нас теми или иными способами, и у нее очень портилось настроение, она стала очень гневливой, она стала плаксивой. В общем, действительно, вот мой супруг прав, что это была катастрофа. Это нельзя было спутать с какой-то временной потерей аппетита или какой-то блажью. С нами разные моменты приключались с ребенком. Действительно, он когда-то не хотел есть, когда-то ел больше, когда-то ел меньше. И это было все в пределах нормы. Но это было явно что-то ненормальное, и мы забили тревогу.
Да, мы, кстати, мы с большим трудом как бы сами поняли, что... Вот то, что касается еды, что ну, рациональная аргументация вообще не работает никак. Мы долго не могли перестроиться, но относительно долго.
Ну, я вот должен перебрать все-таки такие банальные аргументы все. Может быть, все-таки там у вас был какой-то конфликт, вы хотели ее в чем-то ограничить, не знаю, она в компьютер играет, вы ей пригрозили, что компьютер отберете, и это был единственный протест, на который она могла решиться. Или там у нее какие-то случились первые там знакомства, отношения с мальчиком. Или там она попала в какую-нибудь компанию, где вот там девочки все стараются быть какими-нибудь вот полупрозрачными, как эти все модели из корейских клипов. То есть вот что-то такое вот внешнее у этого. Нет, было.
Ну, триггер всегда. Без триггера это не запускается. Там их даже несколько, мы понимаем. Во-первых, ей одна из ее подружек сказала, что она пухлая. Правильно?
Нет, она ей сказала, что, мол, ты слишком много ешь. А, вот, да, это послужило триггером. Второй триггер, который мы выделили, тоже не без помощи психиатров, что вот год назад я... впала в тяжелую депрессию, и так получилось, что мы с дочкой остались одни, а супруг уехал в другую страну на месяц, то есть она фактически осталась вот со мной, больной, и вынуждена была меня поддерживать, хотя это абсолютно неправильная ситуация, ребенок 12 лет не должен поддерживать взрослого, но так получилось. И супруг, когда он вернулся из этой поездки, тоже он был в каком-то околодепрессивном состоянии, и как нам...
В общем, вот... прошлый год, надо сказать, располагал к этому.
Да. Мы примерно это хотели сказать.
Да, мы примерно это хотели сказать. И это тоже послужило триггером. То есть она поняла, что она не может контролировать здоровье родителей, что те люди, которые являются опорой и защитой для нее от мира, все еще, она все еще подросток, она все еще не взрослый человек, их вот... положение шаткое, и она им не управляет. И она, скажем так, нашла то, чем она может управлять. Это свой вес. Она поняла, что она может на это влиять, может это контролировать, и она туда углубила все свое внимание.
Но при этом психиатры, мы психиатрам же это все тоже рассказывали, их все-таки мнение было такое, что если человек изначально здоров и не имеет никаких предрасположенностей, то даже оказавшись вот в ситуации, когда там родитель депрессии и так далее, он не может заболеть. То есть есть совершенно конкретный набор.
То есть это как вот на уровне генов оно прописано, а дальше просто внешняя среда запускает этот механизм.
Да, то есть там первое, что это люди перфекционисты, которые любят предельную точность, скрупулезность. Второе, это
чувствительность определенная, да. Тонко чувствующие люди.
Вот. Хорошо, что вы узнали об этом заболевании? Вот после того, как оно пришло в вашу жизнь. Потому что от многих диетологов можно услышать, авторитетных диетологов, можно услышать, что угроза и масштабы этого таковы, что лучше учитесь принимать себя в том весе, который у вас есть, чем, значит, ставьте себе планку, ну, там, в кавычках, нормализации, ну, потому что это может обернуться для вас расстройством пищевого поведения. Вот...
Да, действительно, это опасная история, именно вот в плане сокращения калоража и бесконтрольного увеличения физических нагрузок, потому что вот люди, больные РПП, им свойственно, вот анорексикам, им свойственно бесконтрольно увеличивать физические нагрузки, то есть они отрабатывают каждую калорию, которую они поглотили, они считают, что иначе, ну, другого никакого механизма нет. Мы, наверное, первое, что я поняла, что это ментальное заболевание, то есть с ним не очень просто. Его, скажем так, не видно на рентгене, его невозможно локализовать, то есть это некий такой вот психоз, который меняет отношение человека к своему телу, отношение к еде. Еще я узнала о том, что у нервной анорексии одна из самых высоких смертностей по сравнению с другими ментальными заболеваниями.
Об этом предупредил психиатр, да, сразу, когда поставил диагноз?
Ну, да.
Ты знаешь, психиатр не предупреждал, это я потом уже поняла вот из литературы, когда я стала это читать, ну, когда мы поняли, с чем мы имеем дело и смирились с этим, да, я стала читать много дополнительной литературы, чтобы понимать, как именно мне, как родителю, правильнее действовать в этой ситуации. Вот, и да, что у этого заболевания очень высокая смертность, что оно хроническое, да, 30%. У нервной анорексии конкретно, то есть просто...
Они просто в какой-то момент умирают от голода?
Ну, это да, это как от голода, да. В принципе, полиорганная недостаточность, когда просто все органы отказываются работать. И отек мозга одна из главных причин, потому что полный дисбаланс происходит.
Да, насколько я понимаю, у Юрия первое образование медицинское, да? Да. Вот, и это вообще вдвойне, наверное, страшно и тяжело, когда вот ты начинаешь в это погружаться и... своими в прошлом профессиональными знаниями начинаешь как-то понимать и вникать в то, что касается твоего собственного ребенка.
Ну да, но в первую очередь мне помогало это то, что я как бы никаких решений самостоятельно не принимаю, никакого волюнтаризма я в вопросах здоровья не позволяю. То есть я обращаюсь к специалистам.
Такое, чтобы там к бабушке отвезти, отправить в какой-нибудь лагерь здоровья.
Ну, к бабушке, да? Мы отвезли как раз, да. Ну, то есть я перелопатил как бы всю палитру, кто, в принципе, нам может помочь. Мы встречались с серьезным специалистом по нервной анорексии, который, в принципе, сказал нам одно, что вариантов никаких, нужна длительная госпитализация. Вот. Но допустил возможность, мы сказали, ну, у нас вот были планы отвезти дочь на юг, к бабушке у нас, как раз бабушка живет там около теплого Черного моря, вот, и, зная бабушку, думали, что, значит...
Сработает ласка и фрукты,
ну,
да?
Ну, надо сказать, что она отчасти сработала, да, но когда мы вернулись, мы думали, мы наберем, а мы потеряли еще 1,5 килограмма, вот. И потеряли определенное время.
Хочу обратить внимание, что для 12-летнего ребенка потеря 1,5 килограммов – это не то же самое, что для, извиняюсь, мужика с пивным животиком, да, или не пивным, а просто. Да. Ну, то есть в рамках общего, это как для взрослого человека потерять сколько? 4-5, где-то так, наверное.
Это самое маленькое. Mm-hmm. Учитывая то, что она уже была в глубоком дефиците, то есть она вернулись мы сколько бы, если 34, по-моему, килограмма.
За время болезни она потеряла треть своего веса, то есть она была 45 килограмм. Ну,
давайте еще раз
и уточним. И похудела до 31.
Вот после того, как расстройство пищевого поведения вот вошло в вашу жизнь, жизнь вашей дочери, за какой срок получается? За несколько месяцев?
Да, буквально, за несколько месяцев она потеряла треть своего веса.
Но надо подчеркнуть, что она все-таки ежедневно какую-то еду еще могла есть. Вот в частности у бабушки летом. Ага.
То есть они бывают еще более острой формы.
Ну, да, нет, потом все кончилось тем, когда она совсем отказалась.
Да, кончилось как раз-таки острой формой, да.
Итак, мы обсуждаем сегодня расстройство пищевого поведения с людьми, которые стали непосредственными участниками этой трагедии. Вот, и во второй части нашей программы, после новостей, мы уже как бы обсудим в том числе медицинскую составляющую всей этой истории. Не переключайтесь.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8948. Телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот. Тема сегодняшней встречи — смертельная опасность расстройства пищевого поведения. У меня в гостях супружеская пара Юрий и Юлия, в чью жизнь, точнее, в жизнь их дочери пришло расстройство пищевого поведения. Вот в первой части программы мы выяснили, что ребенок 12 лет буквально за пару месяцев потерял треть своего веса. И это было не просто так, это не было каким-то случайным заболеванием, как бы психиатр поставил диагноз — расстройство пищевого поведения. И я-то про себя уже понадеялся, что диагноз поставлен. Вы сказали, уже были назначены какие-то таблетки. Съездили к бабушке, худо-бедно стало есть. И сейчас у нас уже начнется мажорная нота. Но перед новостями Юрий сказал, что нет, оказывается, это была только разминка, а потом ребенок отказался есть вообще.
Да, так и было.
Да, так и было. Вот осенью так и произошло. Но, к счастью, мы готовили все-таки почву. Мы связывались и с другими специалистами, были на консультации в Центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.
Это бывшая 6-я детская психиатрическая
больница. Да, бывшая 6-я детская психиатрическая больница. Мы дозвонились туда, мы записались на консультацию. Вот,
внутри и... меня говорит русский такой пролетарский сантехник: интеллигенты вы фиговые, московские, а просто ремня дать, не пробовали? Что значит не ест? У меня бы быстро начала, а что это вообще за такое?
В том-то и дело, что мы оказались абсолютно бессильны. Мы, как родители, нас просто этот факт выбил из колеи. Мы до последнего думали, что мы сможем какими-то рациональными аргументами или, наоборот, какой-то жесткостью, какими-то на родительской воле, мы думали, что мы сможем заставить своего ребенка есть. Нет, это невозможно. Это было невозможно. Она просто отказалась есть и действительно не ела 5 дней.
Да, мы выяснили, что в Москве есть единственное место, это вот в этой, в центре имени Сафронова.
Сухаревой.
Да?
Сухаревой.
Сухаревой. Mm-hmm. Вот. Там есть детское отделение расстройств пищевого поведения. Вот. Как выяснилось, очень хорошее. Мы записали сначала на амбулаторный прием, с нами, ну, с нами разговаривал специалист, доктор-психиатр из этого отделения, и она подтвердила, что да, никаких коальтернативы госпитализации нет, и назначили нам дату госпитализации, но это как бы связано с мощностью самого отделения, то есть они не могли сразу положить. Мы оказались, видимо, в какой-то очереди, ну, в общем, сколько-то, недели три, наверное, мы ждали, или четыре.
Да, а и вот в тот момент, да, когда ребенок не ел, мы просто экстренно туда отправились.
Вы ждете очереди вот в этот единственный, получается, там, не знаю, в Москве или в стране стационар, и пока вот эта койка не освобождается, ваш ребенок просто не ест, и каждый день становится все легче и легче.
Да, ты на руках с ребенком, который просто умирает от голода, и ты ничего не можешь сделать с этим.
Да, это просто
ужасное
было время.
Потому что у тебя есть деньги, ты можешь купить любую еду вообще там с любого ресторана, я не знаю, да?
Как бы. То-то и оно, да.
То-то и оно, это был ужасный опыт.
Причем, как мы поняли, мы ждали-то, в общем-то, недолго, потому что люди едут со всей страны в это отделение. Что нам, наверное, повезло.
Да, я хочу вот тоже немножко исправить своего супруга. Это не единственный центр. Есть еще НИРПП, Институт изучения расстройств пищевого поведения, но это не государственная организация, и госпитализация там, учитывая, что, как правило, они бывают достаточно долгосрочными, несколько месяцев нужно для лечения нервной анорексии, да, для того, чтобы как бы это вернуть дело, как раз, как ты говоришь, Илья, к какой-то мажорной ноте, там лечение для нас оказалось не по карману. Вот. И мы устремились в государственный центр, и мы приехали туда экстренно. Именно потому, что она отказалась есть, не ела 5 дней, нас это жутко напугало. Но мы на тот момент не дособрали часть анализов. Для них тоже важно, когда они принимают ребенка, для них важно, чтобы были исключены все соматические проблемы.
Потому что в этой клинике психиатрической в ней нет отделения реанимации, и они тяжелых детей не имеют права госпитализировать.
Да, и нас...
Если с этим затягивать, может оказаться ситуация, когда это принимает такую радикальную форму, что профильное медучреждение не сможет это взять.
Абсолютно, да? Верно, абсолютно верно. И нас по скорой, ну, нас с нашим ребенком по скорой привезли в Морозовскую больницу, в отделение гастроэнтерологии, и там, к счастью, очень отзывчивые доктора, они как раз вот доделывали вот эти анализы, которые от нас требовала 6-я психиатрическая, ну, в бывшем сейчас Центр психического здоровья детей и подростков. И вот, отлежав там неделю, мы уже смогли госпитализироваться в Сухаревку.
Друзья, это я сейчас обращаюсь к слушателям, да, вот обратите внимание, мы вроде бы привыкли к таким монологам за последний год-полтора, да, но каким? В контексте ковида. Подцепил, болезнь развилась, заболела, повезли спасать. Или те, кто достаточно долго живут в России, знают, что бывает такая ситуация там с запоем. Или там ребенок что-то в компании выпил, не дай бог, занюхнул, тоже повезли в реанимацию. Здесь ребенок, кровиночка, был дома, как под стеклянным колпаком, ничем не заражался, никаким вирусом, ни с чем не контактировал. И вдруг оказывается ситуация, в которой по скорой нужно его куда-то везти и дособирать бумажки, чтобы успеть определить в больницу. А? Вот насколько...
Да, так и происходило
все. Еще система работает очень хорошо. То есть мы не можем сказать, что какие-то были потери времени по причине, что система здравоохранения кривая. Нет.
Вы они там капризничали, там нет, какую-то там не ту бумажку, секую бумажку. Ну, все логично достаточно.
На удивление встретили суперадекватный подход.
Смотрите, вот о чем не могу не спросить. Дело в том, что ну, вот в нашей стране, в нашем обществе долгое время, ну а кое-где и сейчас, все, что связано с психическим и психиатрическим здоровьем, подвергалось, как сегодня говорят, стигматизации. То есть вот даже вот я помню, когда я там в 2007 году приехал в Москву, просто ходить к психологу на консультацию, на психотерапию, люди об этом шепотом признавались там после третьего бокала вина, потому что боялись, что там тебя шизиком сочтут. Вообще быть мужчиной и еще там ходить на психотерапию или сказать, что ты принимаешь антидепрессанты, это тоже было таки прям позорно. Сейчас, что касается в целом психотерапии, это как бы... планка сдвинулась. То есть сегодня уже даже, наоборот, модно делиться контактами, сравнивать своих терапевтов. Мы там знаем какие-то методы, гештальт, там, не гештальт и так далее. Но то, что касается психиатрии, особенно медикаментозной, вот я просто тоже думаю, что вот кто-то слушает, свою кровиночку Ридну в психбольницу повезти. Это ж как на такое решиться-то надо? Потому что психбольница, убеждение многих, это... заведение с серыми стенами, решетками на окнах, где всем тут же связывают руки с смирительной рубашкой и прочее, прочее, прочее. Это оно или не оно? Что такое детская психиатрическая больница?
Нет, отделение, где все очень серьезно с их безопасностью, с решетками, железными дверями, которые открываются только ключом специальным и так далее. Там, конечно, есть то, что там ну, разные дети с разными заболеваниями. Ага. Но отделение, вот, которое занимается РПП, оно ну, в максимально щадящем режиме работает.
То есть это, в принципе, обычная больница?
Ну, по сути, да, это обычная больница. Единственная проблема была в том, что там жесткий карантин по ковиду. И лично это встречаться везде, мы не могли. Было, да.
То есть вам еще пришлось на это время расстаться с ней, получается, да?
Да, на 2 месяца. Это для нее было первое вот такое вот лежание в больнице. Ей очень тяжело дался этот опыт. Вот, но вот пришлось его пережить.
Что собой представляет вот лечение, медицинское лечение расстройства пищевого поведения?
Медицинское лечение расстройства пищевого поведения, но опять же хочется сказать, что это ментальное заболевание, и оно лечится соответствующими препаратами. Это, ну, в нашем случае это были антидепрессанты, это были антипсихотики и Нейролептики.
Нейролептики,
плюс,
да,
да,
плюс противотревожные.
Плюс корректирующий препарат, который исключает, как это называется, эпидуральный
симптом. Давайте без названий в эфире.
Да, в общем, еще один корректирующий препарат, который необходим для этого набора лекарств.
И пока они не подобрали терапию, они...
Сочетание правильное вот этих препаратов, да?
Да, что занимает длительное время, и пока не убедились, что все работает, они не выписывали.
Да, они ее не отпускали, то есть некоторое время еще нужно было на подбор этих препаратов, именно тех препаратов, которые подходят ребенку. Выяснилось, что у нее есть определенная чувствительность, то есть те препараты, которыми обычно традиционно лечится это расстройство, они по какой-то причине не подошли, ну, по причине того, что были сильные побочки, которые как-то несовместимы были с качеством жизни. Вот, ей продолжали подбор, врачи вот в этом оказались очень упорными, и действительно ее держали до тех пор, пока не подобрали ей медикаментозную терапию, которую мы принимаем и по сей день, хотя ребенок вот уже был выписан уже несколько месяцев как.
Можно сказать сегодня, что ваша история закончилась и закончилась благополучно?
Я думаю, нельзя сказать, хотя очень, конечно, хочется. Очень хочется сказать, что да, мой ребенок в ремиссии, да, больше с ним не случится ничего подобного, и рецидивов этого заболевания не будет. Но я всегда памятую о том, что нервная анорексия, как и другие варианты расстройства пищевого поведения, это, как это сказать, это заболевание навсегда, это...
Ну да.
То есть можно это как-то купировать, но нельзя полностью выдохнуть и решить, что...
Да, оно... это как диабет, сказать, он с тобой на всю жизнь.
Но это вот
выздоровел,
как...
есть ремиссия.
Я в свое время это понял для себя в плане курения. Вот у меня был длительный многолетний опыт курения, вот, и я несколько раз бросал, и у меня было ощущение, что я бросаю курить. А потом я понял, а потом она возвращалась там то в шутку, то после какой-нибудь семейной трагедии и так далее. И я понял правильность установки вот этой организации «Анонимные алкоголики», что став алкоголиком, ты не можешь перестать им быть. Максимум, который тебе светит, ты будешь алкоголиком, который не принимает алкоголь.
Да.
Ты можешь день не принимать алкоголь, ты можешь месяц не принимать алкоголь, ты можешь год не принимать алкоголь, ты можешь 10 лет не принимать алкоголь, но ты будешь все равно алкоголиком, который не пьет. И вот в моем случае сейчас я не курил уже, по-моему, лет 5, но я внутри себя не могу назвать себя некурящим человеком. Я смотрю на себя в зеркало, и я вижу курильщика, который сегодня не курил.
Ну, вообще,
да, именно это хроническая штука.
Очень много пересечений вот со всякими аддикциями. Ну, в принципе, многие вещи сходятся.
Тем не менее, ребенок сейчас живет дома.
Ну, я хочу сказать еще вот какой момент, что вот в отделении РПП, вот в 6-й детской больнице, там, конечно, очень серьезный подход, там существенное психотерапевтическое лечение есть. Были по скайпу семейные, где мы видели дочку вот только... на экране компьютера, семейная психотерапия, ну и так далее. У них какая-то там еще есть...
групповые занятия, индивидуальные занятия. Это очень сильная их сторона была, да. И они на своем авторитете, они как-то смогли ее и других девочек, которые туда прибывают в огромных количествах, в какой-то момент их там было 40 человек.
40 человек
40
в отделении.
Человек
младше
в отделении,
было 10
да.
лет.
Да, младше было 10 лет, и вот до 17-18.
И туда, в принципе, как бы поток такой, что приходится ждать, когда освободятся...
Ну, они кладут ребенка, подбирают терапию, выписывают, подбирают терапию.
И уже готов следующий.
То есть,
да, уже следующий ждет.
Можно сказать, что это такая очень распространенная, да?
Ситуация. Ну, как выяснилось,
это при том,
да.
что мы говорим только про детское отделение. Заметьте,
детское,
все,
да?
кто старше 18 лет, они уже по другому адресу куда-то
едут. Они уже в Алексеево едут.
Ну,
да.
ну, раньше считалось, что вообще чуть ли не с 18 лет только самые молодые заболевают. Угу. А вот теперь, пожалуйста,
ну, статистика
лет.
Говорит о том, что РПП молодеет. То есть все люди все раньше и раньше заболевают этим действительно опасным заболеванием.
Меня уточняют. Друзья, извините, у нас просто такой откровенный разговор, я не хочу его перемежевывать какими-то репликами, но вот спрашивают, там исключительно девочки находились в этом отделении или мальчики тоже попадают в зону риска?
Вы знаете, как интересно, вообще расстройство пищевого поведения, в частности нервная анорексия, считается женским заболеванием. Ага. Однако у мужчин она проявляется, но проявляется в другой форме, в какой-то дисморфофобии.
Это что значит?
Дисморфофобии, когда человек не принимает вида внешнего своего тела, ага, когда ему хочется стать состоящим из одних мышц, ага, и он начинает полностью пренебрегать углеводами, начинает педалировать белки и ничем не питается, кроме белков, и беспрестанно качается. Это вот форма развития РПП для
мужчин. Знаете, я когда помню, еще был школьником в старшем классе, я пошел в тренажерный зал, и там вот со мной вместе... Ну, я пошел, мне как-то не зашло и ушел. Но я прям помню, там со мной был парень, который вот как бы качался как упоротый, и все бегал по залу и по городу, и все искал какой-нибудь препарат, который себе вколоть. Я ему говорил, ну, а тогда уже тогда было известно, что они бывают разные, и организмы могут по-разному на них реагировать. Я говорю, слушай, ну, а ты не боишься, вот, что какое мы осложнение? Он говорит, а мне пофиг, вот я хочу себе вот такие-то бицепсы, и если я после этого там проживу до 25, мне главное их заполучить. И вот, оказывается, это у него была дисморфофобия.
Да, ага. Но мальчики, надо сказать, в этом отделении тоже были. Они действительно туда попадают реже, чем девочки, в частности, потому что у мальчишек это, ну, недодиагностировано, скажем так. Mm-hmm. Вот, и у девочек оно принимает такую очень заметную форму, когда они действительно теряют большую часть своего веса. Потому что, ну, как бы... То, что человек в нормальном весе, не значит, что он не анорексик. Может, он как бы... Мы не знаем, с какого веса он начал худеть и как быстро он потерял этот вес. И с мальчиками такое тоже случается, но по статистике действительно реже, чем с девочками.
Но итак, сейчас ребенок дома.
Да.
Она ест?
Она ест. К большому нашему счастью, она ест. Я переживала, что когда она вернется домой, это все так же будут скандалы и бадания за каждую рисинку, но, к счастью, нет.
А вам как-то понадобилось ей какое-то специальное меню подбирать или что-то еще? Или вот это решили какую-то внутреннюю психологическую историю, и вот дальше ту еду, от которой она отказывалась, она ее все-таки стала принимать?
Отчасти да, но у нее до расстройства пищевого поведения у нее было ограничительное избирательное расстройство, как я бы уже потом читала, то есть она, скажем так, ест далеко не все, любит далеко не все, но в рамках того, что она любит, вот я и готовлю, и мы едим сейчас, видите, у меня с ней слияние. Дочь ест 5 раз в день, это 3 приема основных пищи, 2 перекуса. Я или супруг всегда сопровождаем ее во время еды, потому что у нее остались еще такая симптоматика, что она готова выкидывать еду, и она хотела бы съесть как можно меньше из того, что ей положено, но размеры порции определяю я, то, что она будет есть, определяю я, и то, что существует 5 приемов пищи в день, независимо от того, есть или нет аппетит, это тоже непреложный закон. Вот в таком режиме мы сейчас живем, контролируем каждый прием ее пищи, и, в общем-то, отчасти можно сказать, что наша жизнь вертится вокруг еды. Вокруг того, что это важно.
Плюс раз в неделю психотерапия и раз в месяц встреча с психиатром.
Да, потому что частые рецидивы. Человек может сорваться опять в то же самое.
Вы какое-то вот нашли для себя сообщество родителей, которые в похожей ситуации находятся? Сейчас же так вот многие чаты создают там как-то. Или это... Такая ваша история.
Ты знаешь, вот не нашли. Я, кстати, искала, я большой фанат групп поддержки. Ага. Вот, я знаю их силу целительную. Вот, но,
кстати,
к сожалению...
друзья, если вдруг вы нас слушаете и вы знаете, что что-то подобное есть, напишите, пожалуйста, вот даже в Телеграме, можно после эфира, я найду возможным передать это Юрию и Юлии. Вот пишет нам слушательница: моей племяннице в 17 лет ставили диагноз анорексия, тоже отказывалась есть, похудела на 13 килограмм, страшно переживала из-за учебы, была на первом курсе МГУ, лечили расстройство пищевого поведения, пока гастроэнтеролог не направил к паразитологу, обнаружили лямблий в печени, изгнали лямблий, вылечили печень. Девушка здоровья, здорово, возможно, родителям девочки пригодится. Но здесь бывают и такие случаи. Но здесь...
Это к вопросу, что да. Надо первым делом исключить соматическую патологию любую.
Да, но вот поскольку родители или сами с медицинским образованием, они это как бы проверили. А, тоже, ну, надо зачитать реплики слушателей. Прошу прощения, что не читал их во время эфира. Недавно у меня был опыт трехдневного полного голодания. Пила только воду, спокойно перенесла, специальной подготовки не было. Правда, периодически устраиваю раз в неделю разрушенный день на воде. Ника, ну, во-первых, один день раз в неделю разрушенный день на воде – это очень хорошая подготовка для дальнейших как бы событий и действий. Первое. Второе, почему и я счел важным устроить такой разговор, потому что, напоминаю, некоторое время назад у нас был эфир про разгрузочной диетической терапии. Это лечебная практика отказа от еды, как бы одобренная Минздравом. Но вот здесь, чтобы эти вещи развести, это вот знаете, как я для себя определяю, есть кредитование в банке, да, такая более-менее понятная схема, по которой можно там, ну, там рассчитать проценты, понять, когда ты в это входишь и выходишь. И есть ситуация, когда человек проваливается в зависимости от микрокредитов, которая очень похожа на самом деле. Тоже есть договор, тоже... Но это болезненная зависимость, которая, ну, во-первых, за которую ты выплачиваешь конский процент, и которая тебя разоряет, а в случае расстройства пищевого поведения губит.
Да, вот замечательная метафора.
Да, и вот в этом плане, ну, вот как бы не надо путать какой-нибудь олимпийский чемпион, который до грамулечки выверяет свой рацион и пробегает в день по 25 километров. И ситуация, когда обычный человек, а тем более ребенок или подросток, вдруг начинает жить, как будто бы в него вселился олимпийский чемпион, который готовится, значит, как бы к Олимпиаде, где ему важно победить, а дальше можно умирать. И начинает вот в этом режиме жить. Как бы, и в случае с чемпионом это интегрировано в его социальную жизнь, а в этом случае это, наоборот, становится преградой перед социальной жизнью.
Да.
Почему вот мы эти вещи и пытаемся развести. Друзья, у нас 2 минуты до конца эфира осталось. Скажите, пожалуйста, вы можете, ну, вот от себя вот попробовать сформулировать какую-то рекомендацию для родителей? Потому что, ну, вот там, у нас там, распространено там «ешь как бы все до конца», ну, там, например, да, или же многие родители могут себе позволить сами сказать детям: какая-то ты толстая стала, да, или что-то еще. Вот, уж простите, как это, может быть, жестоко прозвучит, там, реплика в стиле «не повторяйте наших ошибок» и реплика в стиле «обратите внимание на то-то и то-то», чтобы, ну, попробовать предотвратить, ну, вашу ситуацию, при том, что, насколько я понимаю, она достаточно еще и удачная на фоне вот всей этой...
Пока да.
Да, к счастью, да.
Да, проблемы.
А я бы хотела сказать следующее. Пожалуйста, будьте внимательны к пищевому поведению вашего ребенка. Если пищевое поведение ребенка меняется вне каких-то внешних причин, если он начинает есть или дольше, или наоборот заглатывать пищу, если он начинает переполовинивать пищу, выкидывать ее, если он начинает... маниакально взвешивать все продукты, записывать их в тетрадочку. Если он начинает пытаться потратить спортивным образом каждую полученную калорию, если ваш подросток начинает читать этикетки в магазине, для подростка, для ребенка это нездоровое поведение. Это звоночек, на который необходимо обратить внимание. И будьте терпеливы к своему ребенку. Выслушайте его, пожалуйста, потому что за этим стоят какие-то другие беспокойства, и вы должны быть на связи со своим ребенком.
А еще я хочу напомнить, что у нас большое количество наших, в том числе, насколько я помню, и олимпийских чемпионок, например, в фигурном катании, да, тратят потом свои миллионы, чтобы вылечить у себя расстройство пищевого поведения.
И гимнастки тоже.
Вот. Да. Так что здесь подумайте 20 раз, если вы вдруг советуете своим детям ориентироваться вот на таких людей, не может ли это спровоцировать для них дальнейшую угрозу. Это была программа «Большая перемена». У меня в гостях, напоминаю, были Юрий и Юлия. Спасибо вам огромное. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.